Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Приветствую вас любовью Иисуса Христа. Рад вас всех видеть. Бог действительно ведет темы. Сегодня хотел поговорить с вами о здоровье. Так что нам сообщили, что Иисус – единственный лекарь, который лечит нас. Мне тяжело немножко говорить проповедь, потому что непонимание у меня было и пытались с моим сыном старшим друг выяснять отношения. И знаете, когда ты говоришь о чистоте, о здоровье, а сам больной, сам понимаешь, как ты болен, потому что проблема не только в моих детях, но и в моей реакции на их непослушание, на их обманы. И мой гнев, как раз о гневе сегодня будем говорить, о всех этих греховных вещах. Трудно говорить о том, что ты сам болен. И понимаешь, что на самом деле мы все нуждаемся в Господе и нашем врачевателе. Если чуть-чуть напомнить, то мы с вами продолжаем двигаться дальше по Колоссянам, по 3-4 главе Колоссян. И вы помните, главная тема этого всего куска имеется в виду, чтобы мы все делали для Господа Иисуса Христа, во имя Господа Иисуса Христа, для Него, во славу Его и с благодарением. Если вы помните, в прошлый раз мы рисовали немножко здесь с вами и говорили, что жить, моя жизнь – это Иисус Христос. Да, мы говорили с вами, что многие люди разным живут и говорят, моя жизнь то. Там был пример с футболистом известным. И вот Павел говорит, его жизнь – это Иисус Христос. И он своей жизнью показал, что он стремился и достиг, он говорит в послании Тимофеям. Я бежал хорошо, добежал и веру сохранил. То есть его жизнь – это Иисус Христос, и из этого истекает, из этого мышление, истекает то, как мы живем, чем мы живем, для кого мы живем. Если мы живем для себя, то мы живем для себя и все делаем для себя. Если мы живем для Христа, и Он – наша жизнь, то мы живем для Него. И сегодняшний отрывок будет 3 глава с 5 по 9 стих. Там рассказывается о нашей плоти, в каком она состоянии была, в каком она состоянии остается и находится. И таких урывков очень много в посланиях Павла. Это его основная тема. Основная тема – это плоть, противостояние плоти и духа. Мы с вами знаем Христа, мы знаем, что Он врачеватель. И оно не изменяется в раз вот так, что мы пришли ко Христу, и Господь сразу сделал нас невосприимчивы к греху, и мы в таком ходим с нимбом над головой, и все у нас вообще отлично, и мы ни разу не ошибаемся. Я вам говорю о себе. Ошибаемся, падаю в грязюку прям лицом, бах. Со всеми, с людьми, с детьми, с женой. Очень много падений. И давайте подумаем мы с вами, что такое вообще здоровье наше физическое. Мы же все нездоровые люди, правда? Нету из нас идеально здорового человека. Но самое интересное, что в нас всегда присутствуют какие-то болезни, но мы заболеваем сильнее, когда наш организм становится слабее. Ну, то, например, взять такую же самую элементарную вещь, как грипп, да, вирус какой-то. Он всегда в нас сидит, да? Он всегда есть, но только когда мы ослаблены, когда где-то или стресс какой-то, или переохладились, тогда наш организм становится слабее, и мы заболеваем сильнее. То есть что-то с ним постоянно борется, и сейчас это называется иммунитетом. То есть иммунитет – это такое свойство нашего организма, это постоянно подавлять в нас разные микробы и вирусы, чтобы мы были здоровы, чтобы чувствовали себя хорошо. Но на самом деле… Фактически, объективно, мы постоянно больны, наше тело постоянно больно. И только потом оно начинает сильнее болеть, когда мы становимся слабее. И это то же самое касается и духовного нашего образа жизни. И еще вопрос, что первично? Или мы болеем, потому что у нас вирусы, или мы болеем из-за того, что мы греховны, поражены грехом? Да? То есть, вполне возможно, что когда… Нас Господь полностью обновит, вирусы никуда не денутся. Эти микроорганизмы, эти микроэлементы останутся, но мы будем невосприимчивы, потому что у нас будет новое тело. Это мое предположение. Но смысл в том, что нас грех поразил и духовно, и физически. И проблема в диагностике. Проблема в болезни всегда, что мы поздно диагностируем болезнь и только тогда обращаемся к врачу, когда уже температура 40, когда уже проблемы, и на ранней стадии заболевания мы просто не успели это диагностировать. Иммунитет пытался побороть эту болезнь, но мы не смогли ему помочь. Так же самое и в духовной сфере. Болезнь, наша плоть, постоянно больная. Постоянно у нас проблемы с тем, чтобы среагировать и накричать. Постоянно у нас проблемы с тем, чтобы смотреть на женщин, глаза поворачиваются. Постоянно у нас проблемы, чтобы нашего мужа не обласкать и с ним холодно что-то сделать, потому что он мне что-то не сделал, и манипулировать им таким образом. Постоянно у нас проблемы, у меня проблемы с ложью и так дальше. Эти проблемы постоянно в середине сидят. Но вот вопрос с диагностикой, как мы диагностируем. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о диагностике, чтобы вы подумали, где у меня диагностики нету еще, что, как я не могу определить, что я там больной, и плоть начинает больше преобладать. Вспомните, я вам просто напомню, в Галатах 5 написано, Павел пишет, все тот же Павел, который во всех посланиях это раскрывает, он говорит, плоть желает противному духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Здесь не говорится о том, что они когда-то противились, и вы уже победили плоть, и все нормально. Здесь говорится, они постоянно друг другу противятся, так что вы не делаете того, что хотите. И он дальше список большой переводит, дела плоти известны, так-так-так, и в конце говорит такое слово «и тому подобное». То есть в этот список, который он описывает, входит не только все, что он перечислил, но еще и больше, которое у каждого из нас свое, и у меня тоже. Давайте мы с вами вернемся к Колоссянам, прочитаем этот урывок. Колоссянам, пожалуйста, откройте. Колоссянам 3 глава, с 5 по 9 стих. Колоссянам 3, с 5 по 9. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, и в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Здесь вообще не говорится о методах лечения. Здесь говорится о том, что происходит в духовном мире, в духовном нашей жизни, что с человек есть. И я прошу вас, обратите внимание на глаголы, которые здесь употребляются. В 5 стихе говорится «умертвите». Что вы сделаете? Умертвите. Дальше говорится в 8 стихе «отложите». И в 9 стихе говорится о том, чтобы мы совлеклись. Вот это все оставили. «Не говорите» тоже там есть. Но оно более специфическое только к одному. Я хотел бы, чтобы мы обратились на те, которые говорят обо всем. То есть «умертвить». Умерщвлять – это имеется в виду его убить, сделать его бессильным. То есть то, что в вас сидит, сделайте, чтобы вы над ним сделали совершенное действие какое-то. Не процесс, а поймите, что оно должно умереть. Потому что в Римлянах говорит Павел в 6.11, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Считайте себя, что вы уже умерли для греха, что вот то, что за вами тянется, это такое мертвое тело, которое за вами тянется. Вот эта плоть, она уже не живая, она уже не имеет над вами власти. Это такой зомби, который постоянно возле вас присутствует. И когда вы начинаете грешить, и я когда начинаю сердиться и не принимать, и кричать, тогда я живу этим зомби. Оно уже мертвое для греха, потому что Бог говорит, Павел, простите, говорит в слове, Бог говорит в слове через Павла, живыми же для Бога вас сделал, во Христе Иисусе. Вы живые во Христе Иисусе. Моя жизнь, Христос. Помните, да, начало? Вы живые во Христе Иисусе, а мертвые, то, что мы с вами поступаем, мы мертвые для греха. Это вот этот глагол, этот умертвить, сделать действие. И если вы вспомните, как Иисус, мы еще к этому вернемся, но просто я чуть-чуть наперед заскочу. Иисус говорил, если тебя соблазняет, вырви, это действие конкретное, вырви и выкинь, лучше тебя войти без глаза, чем мучиться с глазом в аду. Понимаете, это вот принцип, не компромисс, Ну, я и тут чуть-чуть, там чуть-чуть с плотью, которая мне все время не дает жить. И здесь чуть-чуть. Здесь вот решение понять, что оно не дает мне надо мной власти. Оно не имеет власти. Это зомби такой, который постоянно со мной присутствует, потому что я живу в таком мире, и я в плоти. Следующий глагол – отложить. Из греческого это снимать, класть в сторону, откладывать и отвергать от себя. То есть какое-то действие. Вот представьте, что вам пришлось работать в какой-то загрязненной области. Вот я из Украины, и работать в Чернобыльской зоне, быть ликвидатором. Как люди с этой одеждой делают? Что потом они ее как-то сохраняют? Они снимают ее и сжигают. Да? Вот такой принцип. Снять себя, и на самом деле это тяжело. Ну как я могу снять с себя мою раздражительность? Как снять? Понять, что Господь мне что-то меняет и дает вместо этой раздражительности любовь и милосердие. В тот момент, когда я начинаю раздражаться, понять, что это не мое, это уже не присутствует, это не мое, это плоть, которая действует, которая уже умерщвлена, простите, Иисусом Христом на кресте. Отложите прежний образ жизни ветхого человека, пишет Павел к Ефесянам. Этот человек истлевающий в обольстительных похотях. Истлевает, понимаете слово истлевает? Что-то умерло и лежит на дороге, и оно постепенно истлевает. Вот этот образ того плоти, в которой мы живем, она и физически больна постоянно вирусами и всем, и духовно больна. И только благодаря Иисусу Христу, который поселился в нашем сердце, Он дает нам жизнь. Дает жизнь и желание идти к Нему. Теперь еще одно слово «совлечь» – это «сдирать», а второе значение – «обезоруживать», «отнимать силу». И только в одном месте употребляется такое же самое греческое слово. Опять же, в Павловом послании к Колоссянам он использует то же самое слово, когда говорит «Иисус Христос обезоружил начало и власти, когда умер». Он обезоружил, значит, мы тоже имеем силу обезоруживать нашу плоть. Когда я начинаю делать то, что я делаю по плоти, хотя я этого не хотел бы, я хотел бы быть мягким, любящим и милосердным отцом, например, по отношению к своим детям, я понимаю, что Господь это сделал, и Он дает и мне силы так же само поступать. Понимаете? Он дает мне силы, только нужно вовремя к Нему обратиться. Нужно знать диагностику. Нужно знать, где мои проблемы, чтобы вовремя диагностировать вспышки этих болезней. Болезни духовные постоянно будут до самой нашей смерти, самое интересное. Но вопрос, чтобы мы научились, чувство навыком приучено, автор к евреям пишет, чувство навыком приучено к различению добра и зла. Навык, то есть наша жизнь для того, чтобы навыком мы приучали себя различать, когда я начинаю делать то, что моя плоть хочет. Ну а теперь более конкретно. Смотрите, эти все наши, вот эта плоть, 6-7 стих, говорится, что все мы раньше были детьми противления. Все мы по сути своей постоянно противились Богу. Почему же сейчас нужно откладывать, умерщвлять и снимать себя? Потому что это постоянное действие, как мы считали с вами в Галатах. В пятой главе. Это постоянное происходит в нас. Оно никуда не денется. Это постоянно будет противление. Дело в том, что иногда плоть будет сильнее, а иногда Дух Божий будет побеждать. Вот вопрос в том, когда я буду определять, что плоть становится сильнее. Потому что чаще всего люди больные, даже физически, они говорят, да со мной все в порядке, я не хочу там сильно напрягаться и идти к врачам. Или человек-алкоголик, или наркоман говорит, да со мной все в порядке. Чаще всего люди не признают проблем, или человек, который сделал что-то плохое, не сильно быстро спешит извиняться и просить прощения, и изменять свое поведение. Какие поднимаются вопросы в этом урывке? Какие болезни поднимаются? Давайте разделим на группы. Блуд, нечистота, страсть, это плоть, это физическая развращенность человека. Дальше говорится об алчности, это наше отношение что-то иметь, это второе. И третье – это наши эмоции. Гнев, ярость, злоба, ругательство, обман. То есть, начиная с физического, проходя через наши страсти и доходит до наших эмоций. Эти три категории можно наполнять, как вы видите в себе, у каждого свое. Но Павел здесь подчеркивает три уровня, которые в нас действуют, которые разрушаются плотью нашей. Это наше отношение физическое, физиологическое, наша тяга к чему-то. И наши какие-то страсти, которые мы чего-то хотим. И дальше наши эмоции. Еще раз прочитаем. 5 стих. Колоссянам 3. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Блуд – это любое, что касается нашего сексуальной деятельности вне семьи. Сейчас много людей скажут, да у меня проблем никаких нету, потому что это раньше было, когда были... Полностью, ну, я и говорю именно о церкви, о нас здесь сидящих. Я не говорю о вне людях, как, там, где развивается гомосексуализм и так дальше. Я говорю о нас. Почему для нас важно, и мы тоже в это попадаем? Потому что нас окружает большущий объем, массив информации, который постоянно возле нас проходит. Даже вот здесь проезжая, я посчитал на карте на Кайзерпляц около, по-моему, 3 или 4 секс-шопов. Именно Кайзерпляц, он по Ахену самый большой концентрация секс-шопов. И эта информация нас постоянно окружает. И это касается не только мужчин, но и женщин так же самое. Поэтому как диагностировать, если у меня проблемы? Это касается и женатых, и замужем, и холостых людей. Как мне смотреть, чист ли я? Есть ли у меня разврат? Есть ли у меня побуждение к блуду? Есть ли у меня нечистота? Есть ли у меня святость? Смотрите, очень хороший принцип Господь дает в Матфея. В Матфея 19 глава, с 4 стиха он говорит, как создается семья. «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью?» Так что уже не двое, а одна плоть. Не двое, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. Не двое, а одна плоть. Одна плоть. Когда у нас начинается ощущение, что я не одна плоть, это же может быть и как со стороны мужа, так со стороны жены, тогда уже диагностика говорит, что-то здесь не в порядке. Когда я уже не имею сексуальных отношений, когда человек не имеет сексуальных отношений регулярных, его не тянет к своей жене или не тянет к мужу, значит здесь что-то не так. Когда человека не привлекает его половинка, и он думает, просто живем, тогда здесь что-то не так. Диагностика нужна, понимаете? Потому что двое – одна плоть. Не могут жить двое – одна плоть, но все равно две плоти отдельно. Два человека отдельно под одной крышей. Господь говорит об отношениях, что двое стали одним. И об этом как раз Бог и подчеркивает дальше, еще раз в пятой главе Матфея, 27 стиха, он говорит о высоком стандарте. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Ну, у нас нету с этим проблем. Но он говорит, Иисус, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, с желанием, уже прелюбодействовал в сердце с ней. Если же правый глаз твой и соблазняет тебя, вырви, или там рука вырви, оторви. Принцип – это наше желание. Желание ли мое только моя жена? Или желание ли мое только мой муж? У мужчины и женщины это можно углубляться. Я просто говорю, что мы сейчас будем проходить по этим уровням, чтобы вы поняли, что важна диагностика. На каждый уровень можно долго-долго разбираться. Но смысл в том, что если я не чувствую, как женщина к своему мужу влечение, и не хочу о нем заботиться, и не хочу проявлять к нему ласку свою, на что я и поставлена, Богом сотворена. Значит, он меня не влечет к себе, значит, что-то не так. Или если я не хочу любить свою жену как сосуд, очень нежный, о ней заботиться, тоже что-то не так. Понимаете? Говорится о близости очень близкой, для этого мы поставлены. Для этого Господь создал семью, чтобы в семье я понял Божью любовь ко мне. Понимая, как любить мою жену, или понимая, как любить моего мужа, я понял, как меня Господь, как церковь, любит. Да? Вот это диагностика. Очень много можно говорить. Я просто коротко вам хочу рассказать про эту диагностику. Смотрите, пример такой, почему важна диагностика. Взять, вот мои дети 2 недели назад болели ангиной. И мы знаем, что сразу, если горлышко там чуть-чуть даже, он глотает и болит, все, сразу смотрим горло к доктору, потому что сами не вылечим, нужен антибиотик. Я выписал симптомы ангины. Очень быстро она начинается, и температура поднимается до 39, иногда 40 после подъема температуры, озноб, чувство жара после озноба, боль в горле сильно, постепенно увеличивается интенсивность боли, на вторые сутки боль в горле становится постоянной, и человеку трудно не только пить и есть, но и глотать, сглатывать слюну. Как правило, почти все наблюдения наблюдают увеличение, и увеличение здесь лимфатических узлов. Даже пощупать можно. Но самое важное, что очень похожие симптомы, такие же самые у другой болезни, дифтерии. Да? И часто люди не придают значения диагностике и сами пытаются лечить, и потом бац, очень сильная болезнь с большими осложнениями. Мы, ну, духовное и телесное очень связаны с друг другом. И мы можем иногда неправильно диагностировать и сказать, да у меня просто глаза туда повелись и ничего страшного. Там женщина прошла, одета очень привлекающе, глаза повернулись. И вот эти поворот глаз, мы часто не говорим себе, что в принципе отношений с моей супругой нету, все в порядке. Или там, например, я холодно отреагировала на моего мужа, пришел с работы, и я даже внимания ему никакого не проявила. И в принципе все в порядке. Но диагностика может показать, что не все в порядке, что отношения не одно тело. Я на этом хочу ваше внимание заострить, что очень важно правильно вовремя диагностировать, потому что дальше может быть трещина, и дальше идут холодные отношения, ничего общего, кроме детей. А когда дети уже подрастают, мы просто как два чужих человека живем. Вот так, вот диагностика. Может быть ангина, а может быть дифтерия. Давайте дальше смотреть Колоссянам. А тот же самый стих, и вторая область, это наше любостяжание у человека, когда чего-то хочется. И так умертвите любостяжание, которое есть идолослужение. И здесь употребляется слово, которое переводится по-разному. Это корыстолюбие, жадность, свои корыстие, лихоимство, любостяжание и ненасытимость. Ненасытимость. Хочу, хочу, хочу. Наш мир превратился в мир кого? Потребителей. Хочу потребителей, хочу то, новое. Маркетинг так работает, рынок так работает, что нужен новый товар. Нужно человеку давать новое, чтобы на Новый год, на Рождество мы видели с вами на улицах вполне нормальную мебель. Почему? Потому что нужно купить, обновить мебель. Да? Потому что в принципе выходишь и можно себе домой. И так люди многие делают, себе берут и нормально. Но любостяжание, хочу нового. Наш мир так устроен. Не было экономика бы так. Почему экономика до 18 столетия не развивалась? Вот так бурно. Потому что люди сами себе делали и были довольны. Там у них стол от дедушки еще стоял. Комоды еще от прабабушки стояли. Сейчас же человек меняет мобильный телефон раз в полгода. Потому что уже не подходит прошлый. Но вот самое интересное, почему идолослужение? Почему вот это желание иметь больше не в деньгах только, а во всем остальном, это идолослужение? Само, что такое идолослужение? Давайте разберемся. Идолослужение – это когда вы кому-то поклоняетесь. У меня к вам вопрос, чем отличается поклонение идолу от поклонения Богу? Подумайте. Чем отличается поклонение идолу, даже банально, икона Святой Божьей Матери в уголке стоит, и люди к ней молятся. Чем отличается вот такая молитва от молитвы к Иисусу Христу? В той же самой комнате два человека. Не знаете? живем мертвые, а наши отношения. От иконы я хочу что-то, а к живому Богу я прихожу, потому что Он хочет от меня что-то. Я к Богу, к Иисусу Христу молюсь, потому что я понимаю, Он меня сотворил, Он меня спас и хочет моей жизни для Него, и я Ему отдаю. От иконы, от большого какого-нибудь памятника я хочу, чтобы Он меня благословил. От памятника я хочу, чтобы не было грозы, она меня пугает, и не было, чтобы урожай был хороший. Идол – это всегда предохранитель от чего-то плохого, или это всегда «я хочу что-то получить от тебя». Идолом может быть Бог. Когда я к Богу прихожу только, чтобы Он мне дал что-то. Идолом может в нашей жизни, я вам скажу так, может это звучит странно, Иисус Христос, от которого я только хочу. Но когда поклонение идет Христу, я Ему отдаю себя, и Он становится моей жизнью. Чувствуете разницу? Да? Разницу между поклонением идола, я от идола хочу, а разница в том, что я к Богу поклоняюсь, я Ему отдаю себя, потому что Он меня полюбил и спас. Я знаю, что Он мне дал. Поэтому идолослужение, оно и названо стяжательство, любостяжание, жадность, алчность, когда я хочу, и поэтому я и поклоняюсь или деньгам, или моему материальному положению. Я вам больше скажу, наше состояние нашей семьи, наше благополучие нашей семьи тоже становится идолослужением. И иногда оно настолько завуалировано, что я говорю, да я ж забочусь о своей семье, я хочу, чтобы жили в хорошей стране, большинство из нас сюда приехали. Я хочу жить в хорошей стране, я хочу, чтобы мои дети получили все хорошее, я для них стараюсь. И это становится в какой-то мере идолом, потому что я служу для себя и для моих детей. Ну, дети, это ж мое. И здесь тоже важна диагностика, как с теми глазами, когда я не мог еще определить, здесь тоже важна диагностика. Я думал, возможно, вы себе придумаете свою диагностику. Но для меня кажется, что очень четко говорит о моих проблемах, это мое отношение к десятине. Как я отдаю десятину, как я отношусь к тому, что мне кажется, вот денег вообще нет, да, ноль. А все равно нужно отдать десятину. Где ее взять? Господь дает тебе деньги вообще, тут притык. А десятину надо отдать. И вот здесь мое сердце, если у меня сердце больно жадностью и алчностью, тогда у меня будет проблематично мне отдать десятину. Это первый звоночек, как те глаза, которые мы предыдущие смотрели. Я вам просто хочу сказать, почему так. Сейчас. Павел пишет, 2 Коринфянам, 9 глава 6 по 8 стих. 2 Коринфянам, 9 глава 6, 8 стих. Я прочитаю. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотного дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство». Всякое довольство. «Были богаты на всякое доброе дело». Заметьте, не с огорчением, если я даю десятину с огорчением, значит я, скорее всего, больной, моя плоть начала больше проявляться, я начал быть больной именно алчностью, любостяжанием. И дальше еще много есть мест. Опять же Павел пишет к филиппийцам, умею жить в скудности, умею жить в изобилии. А к Тимофею пишет Павел, что увещевай богатых, чтобы они были щедры и общительны. Мы с вами все богаты. Мы с вами живем в стране, которая является одной из сильнейших экономик в мире. Мы с вами, каждый из нас имеет мобильный телефон. Мы с вами, каждый имеет крышу над головой, транспорт, на котором передвигаться. И если статистически сравнить наше положение со всем миром, мы с вами богачи. Понимаете? И поэтому эти слова относятся прямо к нам. Увещевай, Павел пишет к Тимофею, чтобы были щедры и общительны. Опять диагностика вот этих проблем, это наше отношение к десятине. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. И дальше 8-9 стих, подходим ближе уже. Я прочитаю 8-9 стих, Колоссянам 3 глава. А теперь вы отложите, вот то было все, умерщвлите, а теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Здесь все об одном, о гневе, о ярости, о негодовании. Здесь говорится о сквернословии, о нашем чистоте нашего языка. Это употребляется из-за слова, которое обозначает непристойную речь и грязный разговор. Сюда входят даже грязные шутки, грязные разговоры на разные темы. Не говорится просто, чтобы мы не употребляли матов и ругательств, а говорится о нашем языке, прославление ли это Бога, потому что, как мы видим, в 3 главе все приходят, все, что вы делаете, делайте как бы для Господа. Да? Наше каждое слово, чтобы было как бы для Господа. К Ефесянам Павел пишет, Ефесянам 4 глава, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своего, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Опять же, здесь важна диагностика наша с вами. Диагностика же здесь, как быстро я, обидев человека, пойду с ним мириться. Я для себя такое определил. Каждый из вас может по-другому. Как быстро вот гневе вашем, пускай солнце не зайдет, пускай не закончится этот день, пока вы поссорились. Как быстро я пойду к человеку и просить у него прощения, примириться с ним. А мы с вами читали недавно на группе по разбору Библии, что когда брат твой имеет что-то против тебя, когда он тебя обидел, иди к нему все равно, не жди, чтобы он к тебе пришел. А если я чем-то обидел, я тоже к нему. Вот вопрос гордости тоже, который поднимался. Как быстро я иду на человеком на контакт в кризисной, в ссоре и в разорванных отношениях. Диагностика. Насколько моя плоть имеет силу надо мной. Поэтому вот такие три уровня мы с вами сегодня прошли. И самое интересное, что Господь в этом всем дает замену свою. Об этой замене в следующий раз будем говорить. О природе Бога, о природе. Вы можете почитать. Почитайте, пожалуйста, если вы хотите, 3 главу Колоссянам сегодня, 5 главу Галатам. Там, где говорится, что противостояние друг другу, плоти и духа. Но самое, слава Богу, что Он не просто говорит «умертвите», «отложите», «выкиньте». Он говорит «я это сделал». Я это сделал для вас, я это сделал на кресте, я умертвил, избавил сил все то, что над вами преобладает. Эти вещи будут всегда с нами. Эти вирусы духовные, эти микробы духовные постоянно будут с нами до конца этой земной жизни. Вопрос диагностика, как мы быстро это можем реагировать и как мы быстро можем к Богу приходить и сказать: «Боже, признаю себя, помоги мне, без Тебя я не смогу». И Бог нам помогает, Ему слава за это. Аминь. Давайте молиться.